Глава вторая. Эрифи. В старых книгах говорят о днях, когда он появился в первый раз. Пришел из пустыни, поднявшись до неба желтым пологом, и обрушился на богатый караван, который больше никто никогда не видел. После он шагнул в оазисы, поселки и города, сделав небо оранжевым, а солнце бледным, и бушевал неделю, забрав с собой всех, кто необдуманно покинул кров. Говорили, что это дыхание катаклизма, насмешка погибшего войса, когда-то повелевавшего ветрами и спустившего их с поводка на скованного. Дикий ветер рыщет по нашей земле, собирая страшную жатву. За века мы привыкли к его приходу и лишь смеемся над его тщетными попытками навредить нам. Но порой вместе с ветром приходят и те, кто скрывается за стеной песка и пыли. Альхтафи. Чудовищные существа пустыни. Первое издание. 532 год со времен катаклизма. Узкий саланский меч с чашеобразной гардой, легкий и удивительно прочный, не стал парировать восходящий удар, лишь мягко, как учил Мильвио, скользнул по другому клинку, чуть смещая, открывая пространство, достаточное для ответной атаки. Девушка быстро отступила вправо, выворачивая запястье, нанесла укол. Цапля охотится на рыбу в камышах. Враг не ожидал от нее такой стремительности, едва не пропустил выпад, но в последний миг успел развернуться, уходя с линии удара. Шерон, предугадав, что последует за этим, снова сместилась, ловко балансируя на треснувших камнях сторожевой площадки древней крепостной башни. Ее противник, мускулистый сидеющий корифец, оскалился и перешел в наступление. Цапля стоит на одной ноге. Цапля вытягивает шею. Цапля следит за облаками. Ей постоянно приходилось использовать высокие стойки, чтобы защитить голову и шею. Свободная рубашка из тонкой ткани намокла от пота, липла к спине, сердце билось загнанно, а руки из-за долгой схватки начали уставать. Она понимала, что пора заканчивать бой до того, как жара высосет из нее все без остатка. Мечи столкнулись, и цапля взмахнула крыльями. А через удар сердца погналась за стрекозой, огибая холм. Ее клинок, точно проворный мотылек, скользнул в открывшуюся брешь. «Ух», — сказала Шерон спустя мгновение, получив болезненный удар в плечо, и опустила оружие, признавая проигрыш.
«Но как? Я была уверена».
«Уверенности мало. Нужны еще знания. Никогда не используй укол из такой стойки, особенно против того, кто опытнее тебя. Во время него ты открыта. Здесь и здесь. Более слабого ты убьешь, но неопытного воина. Этот удар опасен не только для того, кому он предназначается».
«Но и для того, кто его наносит, ибо открывает его противнику. Даже раненый и даже убитый, но все еще живой враг, может нанести удар и забрать тебя с собой», —
процитировала она старый учебник. «Правильно. Но в этот раз у тебя все почти получилось. Ты была быстра, госпожа. Очень-очень быстра. И спокойно. Я доволен, как проходят наши уроки».
Убрав меч в ножны, мастер клинка продолжил. «Ты учишься. С каждым месяцем становишься лучше и начинаешь просчитывать на несколько ходов вперед. Я видел, ты плела свое кружево последние минуты, вынуждая меня открыться. И у тебя почти получилось. Со временем ты поймешь, кто опасен и как против него надо действовать. Не расстраивайся из-за неудачи. Она тоже часть обучения».
«Спасибо, Шамси, ты хороший учитель».
Он степенно кивнул, принимая ее благодарность, но на смуглом лице не появилось и намека на улыбку. Корифец считал, что проявление лишних эмоций совсем не красит его седины. Сперва это немного смущало Шерон. Она никак не могла понять человека, которого нашла для нее Лавиани, но затем научилась читать по глазам. Он был мастером короткого меча, требовательным и порой даже жестоким, но терпеливым и готовым объяснять до бесконечности. А ведь поначалу указывающая была против предложения Сойки. Тот разговор произошел много месяцев назад после очередной тренировки, Когда к вечеру вся спина Шерон оказалась покрыта темными синяками от деревянного меча Лавиани.
«Я все время тебя проигрываю», —
сказала девушка, когда та обрабатывала побои едкой мазью, остро пахнущей смолистыми травами.
«А чего ты хочешь, рыба полосатая?» — возмутилась собеседница. «Чтобы я тебя подыграла? Сдалась? Ну ладно, вот она я. Иди, ткни в меня своей палкой, если тебе от этого станет легче. Но в реальном бою никто не будет играть с тобой в поддавки. Я стараюсь подготовить тебя к настоящей схватке. И в ней, хоть для тебя это и является сюрпризом, как я посмотрю, все быстро, больно и очень жестоко».
«Я о том, что мне иногда кажется, все зря. Ты стремительная, и я просто не успеваю за тобой. Иногда даже движения не успеваю рассмотреть».
«Я этим занимаюсь с детства, и меня тренировал лучший убийца Пубира. А ты — девчонка с окраины мира, которая сражается с заблудившимися, а не с живыми людьми. По мне, тебе бы и дальше делать лишь то, что у тебя получается удачнее всего».
«Уж поверь, я тоже бы этого хотела. Заблудившиеся куда более простые противники, чем ты. Беда только в том, что они в Немаде, а мы с тобой в Эльвате, в противоположной части света».
«Ладно, это я так, ворчу», — буркнула Сойка. «Ты, конечно, права, что начала заниматься. А Фламинго прав, что поддержал твою идею обучиться управляться с оружием. При нашем безумном образе жизни скорее встретишь живого человека с мечом в руках, чем мертвеца с волчьими зубами. Но сейчас ты просто торопишь события. Еще и года не прошло, как на берегу Бренна ты первый раз взялась за фехтование. И все равно твой прогресс впечатляет».
«Тебя впечатляет?» — с иронией спросила девушка.
«Ну, это я так, чтобы показаться вежливой», — признала Лавиани и усмехнулась.
«Вот это больше на тебя похоже. А то я уже начала думать, что передо мной Шаут, принявший твой облик»,
— мрачно произнесла указывающая, стараясь не обращать внимания на боль в спине.
«Язвишь, девочка. Хорошо. Найду я тебе мастера фехтования», —
внезапно решила Лавиани.
«Все, надевай рубашку. За два дня заживет».
«Что?»
— Шерон не поверила своим ушам.
«Зачем мне кто-то, когда есть ты?»
Бывшая убийца ночного клана помолчала, прежде чем ответить.
«Я плохой учитель. Раздражительно, нетерпеливо и часто излишне жестоко. Была бы ты парнем, я бы сочла, что ты перетерпишь мои уроки. Но ты мелкая девчонка, и когда-нибудь я сломаю тебе ребра или хребет только из-за своего дурного настроения. Тебе нужен тот, кто зарабатывает этим ремеслом и продолжит обучать тебя Южной школе меча, раз уж Мильвио начал это делать».
Шерон затянула завязки на рукавах, задумчиво посмотрела на собеседницу.
«Может, я и мелкая девчонка, но давно уже не маленькая. Что происходит, Лавиани?»
Та хмыкнула и села на подоконник, слушая, как шумят вечерние улицы Эльвата, оживающие после тяжелого дневного пекла.
«Правда в том, что мне надо оставить город на какое-то время».
Указывающая нахмурилась, но прежде чем ответить, вымыла руки в металлическом тазу, думая о том, что нагревшаяся за день вода совершенно не освежает.
«У нас неприятности?»
«Нет».
«У тебя неприятности?»
«Не думаю».
«Шестеро, ты можешь хоть раз ответить прямо?»
«Не злись, девочка».
Шерон готова была поклясться, что ей послышалась неуверенность в голосе Сойки.
«Ты знаешь, что я ничего не делаю без веских причин. Это важно для будущего, и мне придется уйти».
«Я могу пойти с тобой?»
Ответ она прочитала по лицу.
«Хорошо», —
вздохнула девушка.
«Значит, я остаюсь в компании Бланки».
Обе, не сговариваясь, хмыкнули, говоря тем самым, что удовольствие общаться с госпожой Эрбит крайне сомнительно.
«Ты вернешься?»
«Конечно, вернусь», — возмутилась Сойка. «А ты будешь ждать меня здесь. И меня, и Мильвио. Он тоже появится рано или поздно».
«Но не Тео», — с печалью подумала девушка, а вслух сказала.
«Сколько тебя не будет?»
3 месяца на дорогу туда и обратно», — пообещала Сойка. «Максимум 4. Я уйду, когда найду для тебя подходящего учителя, чтобы ты не теряла времени даром. Продолжишь осваивать клинок. Но пообещай, что пока меня не будет, ты не станешь делать глупости и то, ради чего нас сюда привел Мильвио».
«Обещаю»,
— легко согласилась указывающая.
«Без вас я вряд ли смогу добиться хоть какого-то успеха».
Думая об этом разговоре сейчас, Шерон подняла объемную флягу, принесенную Шамси, и сделала несколько скупых глотков, чувствуя слабую горечь на языке от трав, на которых была настоена вода. Прошло не 3 месяца, и даже не 4. С тех пор, как Лавиане отправилась в путь, минуло 30 дней. И девушка была в отчаянии, не зная, увидит ли она хоть кого-то из своих друзей. Тех, кого давно считала своей семьей. Ей оставалось самое сложное — ждать. Она не любила этого и боялась. Когда-то, казалось, уже в прошлой жизни, она ждала Димитра, уходившего в море и возвращавшегося с уловом. В конце концов, море не вернуло мужа домой, отдало Уинам, и Шэрон помнила ту боль, что надолго поселилась в ее сердце. Ожидание хуже мучений. И вот оно стало смыслом ее жизни. Теперь ей приходилось ждать острую на язык Сойку, ждать великого волшебника, так много рассказавшего ей о прошлой эпохе, и Тео. Тео она тоже ждала, пускай почти потеряла надежду на его возвращение. Девушка осторожно села на край стены, свесив ноги в пустоту и разглядывая кварталы. Уроженка Летоса, она так и не смогла привыкнуть к жаре Карифа, порой казавшейся ей нереальной, а порой ужасной. В ее герцогстве, стране нескончаемых дождей, туманов и затяжных зимних штормов, тепло редкого и скоротечного лета было праздником, но она и подумать не могла, что на юге обитаемого континента это самое тепло длится вечно, а иной раз и убивает неосторожного. За долгий, невыносимо жаркий день солнце устало быть чудовищем, ослепительно белым и таким раскаленным, что, казалось, от его лучей должен лопнуть череп, стоит лишь покинуть спасительную тень. Теперь оно, с величавостью каравана Туаре, бредущего от оазиса к оазису, медленно клонилось к горизонту, остывая и позволяя людям оставить дома, встречая скорую ночную прохладу. Ее до сих пор потрясала столица Карифа, помнящая Тиона, встречавшая Гвинта и Лавьенду, пережившая катаклизм, почти утонувшая в жестоких песках, но выбравшаяся из них цветущим садом. Он раскинулся в широкой долине, окруженной старыми красноватыми утесами, раскаляемыми солнцем точно металл в кузнечном горне. За ними начиналась губительная пустыня, протянувшаяся до песчаного моря, состоящая из барханов, скал, мертвых камней и редких живых островков, казавшихся изумрудным ожерельем на теле древней мумии. Эльвот был огромным городом, переждавшим все беды этого мира и устоявшим после раскола Единого Королевства. Его жители не ушли, здания не остались заброшенными, и их не источило время, как многие другие города континента. Столица герцогства лишь росла из века в век, расползаясь по долине вместе с оросительными каналами, финиковыми рощами, каскадными полями и искусственными озерами. Здесь, в сердце Финнефет, дыхание смерти, как называли появившуюся после катаклизма пустыню, люди научились получать воду, вгрызаясь в землю, буряя ее и добывая из скважин скрытый в глубине бесценный дар. Шэрон была удивлена, какую колоссальную работу проделали карифцы, чтобы, несмотря на жаркий климат, превратить каменистую пустошь в зеленую долину. Сюда был вложен труд и жизни множества поколений, что тысячелетия восстанавливали величие своей страны, пришедшей в упадок после войны гнева. Башня, на плоской крыше которой Шамси учил девушку искусству меча, раньше входила в систему городских укреплений, но давно уже была поглощена разросшимся Эльвотом, оказавшись далеко от периметра внешних стен, в районе лиловых цветов, совсем рядом с огромным верблюжьим рынком. К ней еще много веков назад пристроили дома, перестали считать важным опорным пунктом, отдав на откуп людям, служившим в гвардии и вышедшим на пенсию. Внизу открылся постоялый двор, над ним жили несколько семей. А на смотровой площадке Шамси, когда-то тренировавший солдат, теперь преподавал искусство меча чужестранке. Еще с десяток таких же башен каменными пальцами возвышались над городской застройкой, цепочкой уходя на юг, к полю мертвых, огромному некрополю, раскинувшемуся под тенью древних растрескавшихся утесов, выросшему вокруг могилы безымянного великого волшебника, жившего еще до того, как появился Скованный и его ученики. Уроженка Летоса вгляделась в горизонт. Где-то там, В доме с окнами, выходящими на старые могильные плиты, обрушенные пирамиды и засыпанные склепы, жила она. Это странное место выбрал Мильвио, хотя Шерон и возражала, не желая находиться слишком близко к погосту, самому большому из всех известных в цивилизованном мире.